Мне было 18. Моей лучшей подругой была Матильда. Я начну сначала. Мне сложно начать, но я справлюсь.
Без стука.
Итак, мне было 18. У меня была очень близкая подруга, которую звали Матильда. И мы решили поселиться в Лилле, чтобы быть подальше от родителей. Это должно было помочь нам, как мы тогда думали, начать настоящую жизнь, о которой мы уже давно мечтали. Мы искали жилье. Однажды мы поехали смотреть большую квартиру на первом этаже с какими-то немыслимыми обоями на стенах. Мы ее сняли, решив, что будем устраивать там сумасшедшие вечеринки. У нас ничего не было, никакой мебели. Мы завесили стены тканью и решили, что потом их перекрасим. Конечно, мы этого так и не сделали. Тем более мы ничего не умели делать, кроме мытья посуды. Но мы любили эту квартиру. Мы были в диком восторге от того, что там должно было происходить. Я познакомилась с Хьюго на вечеринке. Я тут же влюбилась в него и в его тело. Мне казалось, что я в каком-то пузыре, вот так плыву ему навстречу. Я впервые почувствовала, как во мне все распирало, и мне стало жарко внизу живота. Я очень боялась, что это будет заметно. Матильда, которая жила там же, спросила, сделали ли мы это. Я ответила что-то вроде, у нас не было секса, мы занимались любовью. Для меня это было самое точное описание того, что происходило. Но для нее это не считалось. Проникновения не было, так что это не считалось. Технически я еще была девственницей. Однажды утром после одной из таких ночей я вышла из своей комнаты. Меня переполняла любовь, благодарность, вот это все. Я встретила Жульена, нового парня Матильды. Он посмотрел на меня долгим взглядом. Я ясно почувствовала, что он хочет получить то, что принадлежит другому. Мы перекинулись парой слов, я вернулась в свою комнату и забыла об этом. Через некоторое время Хьюго сказал, что не хочет отношений на расстоянии, и это конец. И я оказалась... У меня было такое ощущение, как будто меня отняли от материнской груди и бросили в сточную канаву. Матильда все время плакала. Как в конце концов выяснилось, Жульен ей признался, что я ему нравлюсь. Это было как-то нелепо. Меня это не интересовало, я слишком тосковала из-за своей несчастной любви к Хьюго. Я не понимала, как она может так относиться к этому. Мы же с ней жили под одной крышей. Все наши друзья знали, что я была причиной их ссоры. Но в конце концов они снова стали встречаться. Она собиралась на год в Италию. Жульен продолжал приходить на наши вечеринки, и меня это смущало. Я считала, что это как-то... что так не делают. Спустя почти год он предложил мне поужинать вместе. Я колебалась, но решила, что надо наконец избавиться от этой неловкости между нами. Так что я согласилась. Он начал говорить о порно. Я украдкой поглядывала на часы, говоря себе, что через час уйду. Потом он сел на диван рядом со мной. Я спросила, как поживает Матильда. Он сказал, что они расстались, но продолжают общаться. И тут он сказал: «А как вы с Юго? Вы были такой красивой парой, вам было так хорошо вместе». Мое сердце наполнилось благодарностью. Мои стенания насчет Юго уже давно никто не хотел слушать. Да, нам с Юго было чудесно. И тут меня понесло. Я также рассказала ему о своей мечте стать актрисой. Я наклонилась к нему, и его лицо тоже приблизилось к моему. Поцелуй был неприятный. Его рот был сухой и закрытый. Он обошел меня и встал сзади, за спинкой дивана. Моя одежда соскользнула вниз. Я увидела свой бюстгальтер на полу. И вот я уже была совсем голая. Я еще никогда не была без одежды вдвоем с кем-то в ярко освещенной комнате. Потом он исчез. Я сидела и ждала его, не понимая, что происходит. И когда он вернулся, он схватил меня. Я поняла, что он знает, что делает, и что решение здесь принимает он. Я смотрела в потолок. На нем была белая штукатурка. Внутри себя я кричала, но моя челюсть как будто заржавела и не двигалась. Потом у меня вырвался крик. Он спросил, все ли в порядке, и я сказала, что хочу передохнуть. Но он продолжил. Он продолжал биться об меня. Я уже больше ничего не чувствовала. Я смотрела на все это как будто с потолка. Давайте еще раз это перезапишем с того же места.
Я чувствовала себя ужасно виноватой перед собой и перед Матильдой. Я перестала что-либо понимать. Я говорила себе, что мне надо понять, что происходит. Наконец, я сказала себе, что-то случилось, но я не понимаю, что. Надо спросить у него, что произошло. На следующий день я встретила его в университете и сказала, что нам надо поговорить. Он согласился. И мы пошли к нему домой. Там все случилось во второй раз. Тот раз был самым жестоким. Все длилось безумно долго. И мне было ужасно стыдно. Мне сложно восстановить всю цепь событий, все, что произошло. У меня вспышками всплывают образы, физические ощущения. Странно, про этот раз рассказывать сложнее всего, но запомнился он ярче остальных. От этих воспоминаний избавиться сложнее всего. Я вижу цвета. Красный, оранжевый, рыжий. Стук, хрипы, сильный запах. Но самое ужасное во всем этом — ненависть. В течение 40 минут ты чувствуешь презрение и ненависть к нему. От этого ощущения очень сложно избавиться. Потом 40 минут чистой ненависти. Спустя годы я была гипер... На самом деле, я была гипержестокой. Я думаю, она не могла поступить по-другому. Несмотря на все возможности, которые есть у любого человека. И с этой точки зрения я поняла. Когда ты там, внутри, в этом дерьме и в этой... агрессии. Меня тронуло, что она пробует и пробует снова и снова. Во второй раз. Да еще и в третий. Она делает то, что... Я думаю, черт! Если бы я была твоей матерью, и ты бы мне сказала, я пойду туда, потому что теперь... И я попробую. Но это же безрассудство. Где был ее ум? В третий раз. На третий раз я пошла как на войну. Я должна была выжить. Я пригласила его к себе. Был май, стояла хорошая погода. Это было через несколько дней. Я надела красивое белье, открыла ему дверь, села к нему на колени и стала его ласкать. Все было по-другому. Он уже не молчал. Он сказал, что влюблен в меня. Я привела его в свою комнату. Он не стал раздеваться. Он пихал в меня свой член, не знаю, около 3 минут. Я была сухая. Потом он обмяк и сказал, что чувствует себя уродом. Я проводила его до двери, а он сказал, что ему стыдно. И я поняла, что это был последний раз. В тот момент я знала, что все закончилось.
Ты в порядке?
Да, все нормально.
Когда я слушала тебя во время репетиций, мне казалось, что ты не очень понимаешь то, о чем рассказываешь. Теперь, когда ты вникла, ты лучше ее понимаешь?
Не знаю, может быть. Проблема в том, что когда погружаешься во что-то глубже, то теряешь наивность по отношению к... Не знаю, мне не кажется, что я стала лучше ее понимать. Даже скорее наоборот. И потом я понимаю, почему она хотела понять. Даже, может быть, пыталась исправить что-то. Мне кажется, они хотели... Ну, я не знаю... Что-то исправить. Понимаешь, о чем я? Может быть, у нее еще была надежда. И это значит, что ты проецируешь? Дело не в том, что я не понимала, но хотела понять. У нее были какие-то эмоциональные причины. Может быть, даже любовь, влечение. В общем, я не знаю. В любом случае, это была попытка... Насколько это возможно стереть, объяснить, смягчить боль от того, что происходит. Что-то в таком роде. Вот почему она возвращается.
Я думаю, что у меня было, или еще есть, не знаю, убеждение вроде «Если будешь осторожной, то не попадешь в такую ситуацию». Это совершенно обычное дело. За этим стоит вся моя семья. В моей семье, если идет дождь, никто не выходит, потому что скользко, можно упасть и сломать себе что-нибудь. Так что лучше не надо. Не надо попадать в такие ситуации. Почему эта девушка не имеет права пойти попробовать что-то? Может, она хотела попробовать что-то, пойдя к нему на ужин или поцеловав его? Это не значило, что она обещает что-то особенное бедному парню, у которого проснулось желание. И кроме того, все действительно говорят, что у молодых людей такое желание, что им приходится ему уступать, утолять его. И вот... А ты помнишь себя в 19?
Да. Я была настоящей тусовщицей, дикаркой. Я любила рисковать. Я хотела жить. И я считаю, что мне очень повезло, потому что если бы... Мои дети вытворяли такое. Я бы потеряла покой. Это уж точно. Я правда считаю, что мне очень повезло. Но, конечно, бывает в жизни такое, когда некоторым людям, которые встречаются на вечеринке, сразу начинаешь доверять, а потом вдруг все меняется. У меня такое часто было. Я ходила... на охоту. Ходила на охоту прямо как парни, потому что хотела быть такой же, как и они. Но там я сильно чувствовала, что я не такая же, как они. Я думаю, что я поэтому так много рисковала. Потому что иногда случалось такое, что я ходила на охоту с незнакомым парнем. Но вот однажды он был агрессивен со мной. Но я не знаю, почему я не... А потом я расстраивалась и думала, вот черт, почему я этого не почувствовала? Это было в свете ночных огней. Но ничего. Ого! Смотри! Потрясающе! Ого! Ты видела? О! Еще раз! Настоящий танец! Как они так вместе это делают?
А что я хотела там найти? Внимание. Приключений. Похвалы. Я так хотела избавиться от девственности, которая меня смущала. Я так хотела стать кем-то другим. И я стала, не знаю, как это сказать, я стала никем. К тому же есть очень привлекательная идея, что учиться можно на всем. То, что нас не убивает, делает нас сильнее. Но бывает такой опыт, из-за которого можно в основном разучиться. Когда теряешь способность к привязанности, желанию, доверию, разве это интересно само по себе? Разве это интересно? Нисколько. Странное ощущение, когда повторяешь какие-то вещи. Иногда получается, а иногда нет. К тому же есть очень привлекательная идея, что учиться можно на всем. То, что нас не убивает, делает нас сильнее. Но бывает такой опыт, из-за которого можно в основном разучиться. Когда теряешь способность к привязанности, желанию, доверию, разве это интересно? Нет, нисколько. Я кое-что вспомнила. Расскажи. Помнишь, я говорила об отрывке из теории Кинг-Конга Депант, где она говорит, что от этого сложно избавиться. И даже если хочешь уйти от чего-то, перейти к чему-то другому, забыть, все возвращается обратно. И ты говоришь разные вещи. Ты говоришь разные противоречивые вещи. И это не то, что ты можешь. Ты можешь найти этому место в душе и принять это, но ты не можешь. Это составляет важную, существенную часть тебя, которую нельзя... Это было 19 лет назад. Не знаю, кем я была прежде. Это странно, потому что... Я думала об этом, потому что для меня это не просто события или воспоминания, которые возвращаются. Я чувствую себя гораздо лучше, потому что у меня есть эти воспоминания, и я знаю, что новых уже не будет. Самое сложное было, когда воспоминания постепенно возвращались, и я думала, черт, как я могла это забыть? Они приходили еще и еще. Мне казалось, что все воспоминания уже вернулись, и у меня больше не будет такого сюрприза, когда всплывает что-то, о чем я забыла. Я решила закончить лицей. Я хотела жить, хотела забыть. Я говорила себе, что такое просто не могло со мной произойти. Я пыталась цепляться за все, что могло меня защитить. Я цеплялась за все привычки, которые у меня были. Они помогали мне жить нормальной жизнью, более или менее нормальной. Моя мать стала налаживать контакт. Несколько недель назад она приехала в мою квартиру. Повсюду валялась одежда. У меня была немытая голова. Все было запущено. Ей показалось, что я говорю сбивчиво. Все время возвращаюсь к одному и тому же. И мое чувство вины было несоразмерным по отношению к обычной сексуальной связи. Она отвела меня в женскую консультацию, и я оказалась в кабинете. Я была в своем пальто с капюшоном, которое носила, не снимая. Напротив меня сидела дама, она задавала мне вопросы и просила отвечать конкретно. Мне это показалось совершенно диким. Я помню, как я кричала ей. Да? Да, это изнасилование. Вот.
Когда я впервые прочла текст, я почувствовала какое-то раздражение. Я подумала, что за дурацкая история? Она что, рассказывала эту историю, чтобы придать себе важности? Придумала болезненные воспоминания и все остальное? А потом мне и правда захотелось погрузиться в эту историю. Я пригляделась к ней, прочла ее несколько раз, и чем больше я ее читала, тем больше сочувствовала Аде. Так что я от раздражения перешла к сочувствию. А потом, спустя какое-то время, когда я читала ее наизусть, у меня появилось столько эмоций, как будто я сама была на месте Ады. Это совершенно невыносимые эмоции. Они ведут к отрицанию, подавлению, замалчиванию. А замалчивание — это черная дыра, когда знаешь, что это никуда не ушло, но не хочешь об этом думать. И только терпением, доброжелательностью и готовностью выслушать можно подвести человека к тому, что он согласится вернуться в некоторые уголки своего сознания и вдруг вспомнит то, что когда-то забыл. Точно так же это работает и у мужчин, которые совершили насилие. Возможно, что в истории Ады Жульен прожил всю жизнь, притворяясь, что ничего не было. Потому что стыд и чувство вины вынести очень сложно, и человеку от них плохо. Говорят, что многие мужчины, ставшие жертвами насилия, и многие мужчины, совершившие насилие в браке, а они часто были жертвами насилия в детстве, но в браке сами совершили насилие разного рода. Эти мужчины могут все забыть, чтобы не чувствовать стыд за то, что они совершили, и чтобы не чувствовать вину. А это тоже неприятное переживание. Стыд труднее перенести, потому что он связан с тем, кем человек является, а вина — с тем, что человек сделал. В этом вся разница между стыдом и виной. Вина затрагивает уровень «делать», а стыд — уровень «быть». И я думаю, что Ада использует это слово, потому что чувствует стыд. Она чувствует стыд на протяжении разных периодов своей жизни.
Женщина задавала мне конкретные вопросы. Вся ситуация казалась мне каким-то бредом. Я слышала свой голос, который отвечал: «Да, вы правы. Это изнасилование». Врач каждый раз давал мне антидепрессанты, но меня от них рвало. Отец привел меня в полицию, мне все было безразлично. Когда женщина-полицейский спросила меня, кто снял с меня трусы, я ушла. Мама позвонила адвокату, и та сказала, что ввиду отсутствия вещественных доказательств, это будут мои слова против его. Так что жалоба ни к чему не приведет. каждой истории, даже если она отличается от того, что произошло со мной, или от того, что я сделал с другими, даже если это что-то совершенно другое, все равно действуют такие же механизмы. Я все перечитал. Но мне пришлось снова погрузиться в истории, к которым я не возвращался и многое забыл. Так что это долгая работа. Ты все больше и больше говоришь себе: «Проблема во мне, проблема была во мне, я уже... Тут много этапов. Я уже совершал психологическое насилие. Я уже совершал элементы насилия. Может быть, я даже изнасиловал кого-то. Сказать это... уже что-то. Тот текст очень интересный в этом отношении. Это видение, понимание насилия и особенно насильника. Так возникает чудовищная картина, потому что она ни к кому не относится. Только это не согласуется с тем, что женщины... рассказывают год за годом. Это были мои первые отношения. Вернее, не первые, а вторые. Я... в общем... кажется, тогда я считал себя... кажется, я был согласен с феминизмом, с далекими от меня вещами. Но в своей обычной жизни у меня не было сомнений. Я об этом не думал и не считал обязательным, не знаю, например, для меня было нормально иметь сексуальные отношения, когда спишь с кем-то каждую ночь и все такое, в этом не было ничего такого. Я не уверен, что... особо прислушивался к желаниям других. Вот почему для меня романтические отношения, как физические и сексуальные, это был не обмен. Это были... я думаю, это были... но это грустно, но в такой истории как минимум один раз эта женщина сказала мне... это было через некоторое время после наших отношений, что ей не хочется, чтобы я сделал ей больно. Кажется, я почувствовал себя таким... первое... что я почувствовал, как я помню, я почувствовал себя таким паршивым дураком, что я не... как будто я не посмотрел, не спросил. Сейчас мне это кажется более очевидным. Но... вот так. Через полгода я уехал на месяц. Вернувшись из путешествия, написал ей и спросил, как дела. Она ответила, что не хочет больше со мной разговаривать. В этот момент я понял, что... что я действительно ее обидел. Вот. Я никогда не делал попыток увидеть ее или поговорить с ней. Мы мельком виделись пару раз, когда я жил во Франции. Причина моего отъезда была в другом, но эта история меня подтолкнула.
Я провела несколько месяцев у мамы. Помню все как в тумане. У меня были проблемы со слухом. Перед глазами все расплывалось. Мне сложно было стоять. Я сходила на приемы ко множеству психологов. Один из них был бихейворист, специалист по ДПДГ. Он мне сказал: «Не спешите называть то, что произошло, изнасилованием, потому что так вы можете застрять в роли жертвы». Мне показалось, что он предлагает мне принять то, что произошло. Мне это не понравилось. Мне даже стало еще стыднее, и я сказала, что для меня это слишком дорого. И ушла к другому специалисту. То, что со мной произошло, это всего лишь маленький кусочек моей жизни, 5 или 6 минут. В какой-то момент я сказала себе: «Постой, я что, не смогу стереть 5-6 минут своей жизни? Я уже столько всего забыла, и ничего, никаких проблем». Но оказалось, что это запечатлелось в теле. Я поняла, что не могу забыть на уровне тела, потому что у меня были физические реакции, которые остались в теле. Я была сверхагрессивной с мужчинами. Я думаю, что из-за моего отношения к мужчинам я бываю агрессивна к партнерам. В нем есть, конечно, черты, которые меня раздражают. Но в моем раздражении есть что-то. Ты, наверное, понимаешь, какая идея во мне зародилась? Если один мужчина на это способен, то все мужчины на это способны. Это подрывает что-то на уровне мужской сути. Временами на меня накатывает страх, что все мужчины видят в нас только тело. Впрочем, иногда это так и есть. Это просто ужас, потому что все повторяется снова и снова. Да, все повторяется. В какой-то момент своей жизни я сделала аборт. Я думала, что если это будет мальчик, я не смогу его принять. Я буду стыдить его. Понадобилось время. Теперь у тебя есть сын? Да. И как тебе? Произошло примирение?
С мамой я тоже задыхалась. Все было плохо. В какой-то момент я решила переехать в Париж. Потому что, не знаю, там все казалось возможным. И к тому же хотелось видеть что-то красивое, чтобы отвлечься. В тот момент я постоянно находилась в воспоминаниях о своей прошлой жизни. Я хотела вернуть чувство целостности, которое раньше было таким естественным. Мое состояние менялось циклично. Я пыталась сдвинуться с места, но ничто меня не удовлетворяло. Я боялась, что люди видят меня насквозь. Как бы это сказать? Я всегда была окружена людьми, но при этом чувствовала себя очень одинокой. Все, что составляло мою личность, моя нежность, уязвимость, чувствительность, я все это ненавидела, потому что была убеждена. И кроме того, каждый год в апреле я знаю, что начинаю терять голову, а в мае я вообще слетаю с катушек, схожу с ума, хочу все уничтожить. Как-то по дороге к друзьям я переходила дорогу, где было много машин, и почувствовала, как мое тело хочет броситься под колеса. Я опомнилась в последний момент, сказав себе: «Эй, ты что делаешь?» И только спустя месяцы я поняла, что мне было очень плохо.
И
сказать «изнасилование» просто произнести это слово, я бы обошла это слово любым способом. Это абьюз в отношениях, нарциссическое расстройство. Я бы сказала любые термины, только бы не говорить «изнасилование». Я думаю, что заявить об изнасиловании — это худшая идея, какая только может быть, и одновременно лучшая. Но последствия, люди не любят этого. Совсем. Мне за это досталось. Я была в Брюсселе, когда это сделала. Мне очень, очень серьезно досталось. Просто поразительно, как много людей от меня отвернулись, даже некоторые друзья. Они все стали меня ненавидеть, и до меня даже дошли слухи, что в Лионе обо мне тоже говорили всякую гадость. Потому что... Не знаю, всегда кто-то говорит: «Да, это мой друг, но...» «Бен милый, Бен добрый». Ну да, Бен добрый, иначе не дал бы себя поиметь. Идиот. Ну, конечно, Бен такой милый, такой чудесный, просто прелесть. Но дело же не в этом. Дело в том, что Бен — идиот. Что они делают? Все эти люди. Один случай я очень хорошо помню. Я еще был наркоманом. Черт, сложно об этом говорить. В то время я еще был наркоманом. Я принимал героин 3-4 грамма в день. Это было с моим тогдашним парнем, с которым мы были вместе 11 лет. Героин имеет волшебное свойство. После него может быть эрекция, но кончить невозможно. Можно почувствовать желание, у тебя встанет, и это будет длиться часами. Мы с моим приятелем были в постели. Тут у меня очень мутные воспоминания, потому что я был под наркотой, и к тому же, я думаю, какая-то часть меня не хочет это помнить. Мы начали заниматься сексом, а сейчас уже не помню, был ли он согласен с самого начала. Короче, у нас начинается секс. Он был пассивным, я — активным. И через полчаса, час, не знаю, сколько это продолжалось, он сказал, что с него хватит. Ему больно, он хочет остановиться. Вернее, сначала он попросил потише, и я на пару секунд замедлился, а потом снова начал, как прежде. Я нифига не понимал, что делаю, поэтому продолжал. Я пытался с ним поговорить, но я могу говорить об этом случае, а он не хочет о нем говорить. Я думаю, он раза три сказал «нет», причем вполне отчетливо. Короче, я продолжил, и самое скверное или самое лучшее... Я не знаю. В общем, дело в том, что я вообще не понял, что произошло. Я был под наркотой, вокруг меня дураки, все меня достали. Короче, можно под любым предлогом вести себя с другими как идиот. Я ничего не понимал. Не знаю, говорил ли он об этом кому-нибудь. Было жутко вспоминать об этом. Я был...